Ночью после службы мне предстояло дожидаться явления снизу из типографии сигнального экземпляра газеты. Тогда всех дежурных по номеру должны были автомобилями развозить по домам. Я сидел в безделье, листал купленную утром монографию Некрасовой о Тернере, но без внимания к почитаемому мною художнику, а думал об Ахметьеве и его словах. В редакции шутник шутника погонял, розыгрыши были способом сохранения житейской энергии и добродетели, но Глеб Аскольдович Ахметьев в публичных остряках у нас не числился. В свои 28 он выглядел на 40 лет, казался человеком, пережившим многое, хмурым и замкнутым на себя. Шутил он, по крайней мере, в моем присутствии редко, а остроты его походили на туманно-кружевные эпиграммы, английский аристократический юмор Лана Чупихина и лишь иногда на злые эпитафии. Ну, не мог же он всерьез говорить мне о четырех убиенных с намерением уберечь меня от неприятностей. Наверняка он ехидничал и поддразнивал меня, что, впрочем, было ему не свойственно. И непонятно все же было, зачем ему понадобилось досаждать или даже злить меня напоминанием об унизительном походе к КВ. Глупость какая-то. Должен заметить, что нынешние записи свои о причинах и целях, коих я обязан сообщить позже, я произвожу лет через 30 после случившегося. За эти годы я побывал во многих исторических и личностных передрягах, многое увидел и ощутил своей шкурой, а потому миропонимание мое и принципы изменились. Тогда же я пребывал в жизни прекраснодушным и романтизированным юнцом, чьи уши требовали ежедневного повторения марша энтузиастов и не удивлявшимся уверением Никиты Сергеевича в том, что в году 80-м непременно наступит изобилие провизии, обуви и доброты, а зло само по себе иссякнет. Это теперь основным разделом сведений о ежедневной маете общества является криминальная хроника. В ту же пору слова четырех убиенных, да еще и находящихся в событийной связи с фарфоровыми изделиями, казались смехотворными. Чушью казались. Не произвел ли себя Ахметьев в графа Томского, а меня в инженера Германа? И не будет ли он теперь вышептывать или выкрикивать из-за углов: «Четырех уже убили, и ты туда же!» Я хотел было вынуть из сумки приобретение от КВ, рассмотреть его повнимательнее, но отказал этому намерению. Номер был нынче простой, спокойный, без экстренного прибытия тасовских восковок с официальными документами, потребовавшими бы переверсток первой, а то и остальных полос. А потому сигнал пришел в 2 ночи, и я спустился в приемную главной редакции. Был готов задать вопросы Глебу Ахметьеву, коли бы он там оказался. Но нет. По отделу Глеба дежурил Мальцев, меня определили в машину для развоза именно с Мальцевым, Башкатовым и Чупихиной, а стало быть, высаживать первым следовало меня. Мы докатили до угла Трифоновской и Третьей Мещанской. Шофер Володя спросил: «Ну что, подбрасывать тебя в переулок к дому? Или...» Заезжать в переулок желания у него явно не было, да и пассажиры «Волги» зевали. «Я здесь выйду», — сказал я. «Ну, смотри», — словно бы в сомнениях произнес Володя. «А то ведь дождь и темень». «Он не из тех, кто может размокнуть или убояться», — пропела Лана Чупихина, одна из наших редакционных красавиц. «Ведь так, Василек?» «Уже и Василек?» — удивился Мальцев. «А кто же он, Василек?» — подтвердила Чупихина. «Василек и есть». «Василек, Василек!» — успокоил я Мальцева и захлопнул дверцу «Волги». Дождь сыпал мерзкий. Застегнув молнию куртки, вздернув воротник, я стал подниматься Третьей Мещанской к своему переулку мимо холма с церковью Трифона в Напрудном, в чьей истории имелся сюжет с участием Грозного Ивана и его соколов. Холм был некогда высоким берегом речки Синички, упрятанной под асфальты. В часы гроз и ливней Синичка именно здесь выбурливала люками из недр, создавала пруд, останавливавший движение трамваев и позволявший ребятне плавать посреди Трифоновки. И я плавал. А однажды здешний холм стал берегом то ли Волги, то ли Каспийского моря. Снимали «Вольницу» по Гладкову, нагнали массового мосфильмовского простонародья начала века с разноцветием костюмов, языки многие и одежды. С удивлением и беспокойством прохаживался в толпе неоживленный еще мотором ученый верблюд, приведенный олицетворять заволжские степи и пустыни матушки России и ее киргиз Кайсацкой Орды. «Эй, мужик, подойди к нам!» — грубо и властно оборвали мои видения. Трое мужчин или парней стояли на моем пути в темени, очередной фонарь служил обществу метрах в 50 за ними, слева от меня через улицу был проходной двор, каждой штакетиной мне известный. Следовало сейчас же рвануть туда, но я посчитал, что так будет нехорошо. «Будь добр», — произнес второй из поджидавших меня. «Ну и что?» — подошел я к ним. «Давай-ка сумку, а сам можешь уматывать». Это приказал первый, дерганный, самый высокий и тонкий из троих. Он намеренно гнусавил и растягивал слова. Такие суетятся и нервно кричат, а делают маленькие. У третьего маленького, судя по движению его руки, наверняка был нож, а то и пушка. «Сумка мне тоже нужна», — сказал я. Кепки были надвинуты на глаза, лица чернели. «Нашли кого грабить», — проворчал я и бросился через улицу к проходному двору. Однако меня быстро остановили подсечкой и, свалив, принялись бить ногами и кулаками, производя удары со знанием дела. А кто-то и шарил в карманах. Очнулся я быстро, приподнявшись на локтях и сидя на мокрой мостовой, я наблюдал за тем, как трое рылись в моей спортивной сумке из крашенного брезента. «Эй!» — крикнул я, пытаясь встать. «Блокноты выбросьте, в них для вас пользы нет. И книжку с картинками, она вам будет скучна». «Да возьми ты все!» — швырнул мне сумку коренастый, минутами назад предлагавший мне быть добрым. Приказав себе забыть о боли, что в состоянии возбуждения исполнить было возможно, я прихватил сумку и бросился в проходной двор первого и третьего домов по Солодовникову переулку. И вовремя. «Идиот! Догони, отбери, останови его! В его блокнотах, может быть, важное!» — закричал высокий нервный. «Да и сам он теперь лишний! Не понимаешь, что ли?» Меня искали. Но сколько раз еще в первых классах я играл здесь в партизан маршала Тита, лучшего друга Сталина, и скрывался от гитлеровцев с их хорватскими прихвостнями. Минут через 40 я неслышным лисом проскользнул через переулок в свой двор. В квартире все соседи спали. Родители до середины октября пребывали в своих садах и огородах. Я включил свет на кухне, смыл кровь с лица, ваткой, смоченной одеколоном, протер ссадины, подержал пятак под левым глазом, жаль, что в аптечке не было бодяги. Обычно, возвращаясь с работы ночью, я пил на кухне чай. Нынче делать этого не стал, опасаясь, как бы не вышел по нужде из своей комнаты сосед Чашкин и не начал бы ехидничать, разглядывая мою физиономию. Отношения с Чашкиным были у меня отвратительные. К моей радости, монография Некрасовой о Тернере повреждений не получила. 3,5 рубля уцелели, и дело было не в рублях. Книжку о Тернере я давно ждал, и, наконец, она вышла, а я ее достал. Блокноты мои были испачканы и вроде бы помяты. Футбольную форму выпотрошили из пластикового пакета. Я ее вообще зря брал на работу. Не доставало сумки лишь одной вещи — сегодняшнего фарфорового приобретения. «Что же мне вручил-то КВ?» — соображал я. «Как будто бы солонку, птицу странную, соль из нее должна сыпаться из глаз и клюва. Лица трех разбойников я не разглядел, но голоса их, двоих из них, я услышал. А на голоса и звуки память у меня была хорошая. И я не мог забыть, как были произнесены слова. Да и сам он теперь лишний.